Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы продолжаем знакомить вас со страницами новой книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». В авторском исполнении сегодня прозвучит глава, которая называется «Последний русский император и перспективы восстановления православной монархии в России к 95-летней годовщине со дня трагической гибели царской семьи». В завершении часа предлагаем вам продолжение беседы с писателем, членом Союза писателей России Борисом Федоровичем Споровым. Мы продолжаем размышлять о писательском творчестве сегодня.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Авторадио, радио «Рокс», вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Таинственное учение, преданное нам в Святом Писании, различным образом описывает досточтимое высочайшее божество. Иногда оно именует Бога словом, умом и существом, показывая тем разумение и премудрость, свойственную одному Богу, и выражая то, что Он-то истинно и существует, и есть истинная причина всякого бытия, уподобляет его свету и называет жизнью. Преподобный Дионисий Ареопагит о небесной иерархии.
Покров Божией Матери над православной монархией в России.
Thank you.
Слишком очевидно, что разговор о перспективах восстановления православной монархии в нынешней ситуации несостоятелен. Даже политологи-демократы говорят, что все в России дошло сейчас до критической отметки. Дай Бог хоть какую-то законность соблюдать. Среди всеобщего сегодняшнего аморализма и беззакония о восстановлении монархии даже и речи быть не может. Выйти из сложившегося положения люди сами не в состоянии. С каждым усилием они как будто только глубже погрязают в этой трясине. Никакие умствования на самом деле не помогут. Только по милости Божией это может произойти, если люди покаются, если всей душой захотят изменить жизнь, захотят царя, захотят подчиниться закону высшей правды, отказавшись от безумной гибельной свободы. Даже в своем безумии русский народ интуитивно чувствует нерасторжимую связь понятий царя и Бога. Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем. Вот так и живем на кочке, замечает современный писатель, подслушавший эту песню в глухой российской провинции в конце 60-х годов. Или, как точно выразил, после отречения царя это состояние безумия поэт. Хорошо, что Бога нет, хорошо, что нет царя, хорошо, что никого, хорошо, что ничего. А как сказал недавно перед лицом нарастающего распада другой поэт, «Если России не нужен Бог, мне не нужна такая Россия». Все общество должно прежде в корне измениться. Нет ничего невозможного Богу, но требуется соработничество с Ним. Реально это труд и осознание всего, что произошло и происходит сейчас. С наступлением третьего тысячелетия обозначенную нами тему уместно поставить в прямой связи с ересью тысячелетнего царства. Государь Николай Александрович пал жертвой противостояния самой главной ереси человечества, ереси хилиазма, последним проявлением марксистско-ленинской революции. Все силы зла были напряжены здесь, и потому промыслом Божиим был избран для этого противостояния человек такого редкого достоинства. Напомним, что идея тысячелетнего царства, идея земного царства, где все будет совершенно, родилась из древней ереси хилиазма, согласно которой первое воскресенье, о котором говорится в 20 главе Откровения Иоанна Богослова, будет для избранных на 1000 лет. В это время избранные будут жить со Христом на земле, наслаждаясь благоденствием и счастьем. Эти мечты исходят из древнего иудейского предания и обретают все большее влияние в учении иудаизма с его идеей земного царства, крайним выражением которой является коммунизм. Это ложная, воображательная теория, о которой православная церковь говорит как об искажении подлинной эсхатологической надежды. Церковь поражала эту ересь всякий раз, как она в течение истории снова появлялась на свет. Поскольку речь идет о постоянном искушении, мы видим ее сегодня вновь, все более жизнеспособной, по мере того, как авторитет церкви ослабевает в мире, а желание абсолютной справедливости продолжает быть естественной и мучительной потребностью человечества. Действительно, невозможно поддерживать существование без надежды на лучшее будущее. Жизнь невозможна, если жизнь не может быть изменена. Но нельзя не видеть глубину подмен, проистекающих из этих чаяний. Здесь и проявляется надежда хилиазма, которая как будто с неизбежностью присутствует в сознании человеческого общества и проникает даже в церковь. С неизбежностью во всякой культуре, где еще сохраняются идеи правды и справедливости, но уже потеряна всякая связь с верой в Бога, развивается хилиазм, явный или скрытый. Трагическая противоречивая идея хилиазма в истоке великих исторических мифов XIX века, тех, которые пытались осуществить в XX. Это упорство хилиазма, религия века сего, религия, не сознающая себя религией, ставит очень серьезные проблемы. Миллионы православных христиан в России, отрекшихся от своей веры, участвовали в этом заблуждении. Великие революции, которые являются попытками временного спасения человечества, не должны ли они, приходя к логическому завершению, стать войной не только против помазанника Божия, но и против всей Церкви, стремлением освободиться от всех форм священного? И даже в конце концов от правды и справедливости. И действительно, после революции в России Церковь предстала для многих уже как устаревший институт, осужденный на исчезновение. Сегодня пустоты жизни становятся все более глубокими, и поэтому тревога все более возрастает. Поскольку все разрушается или обречено на разрушение, эта тревога, уныние народов, о котором говорит Христос, неизбывна, и никто не в состоянии избежать ее. Теперь, разумеется, многие ставят под сомнение оптимизм, которым было исполнено человечество 100 лет назад. Но идея всеобщего прогресса утвердилась так прочно, что поглощает собой все без остатка. Ничего другого человечество знать не желает. В стремлении установить господство над материальным миром, человек все более утверждает себя как человека-бог. Мы наблюдаем всеобщую устремленность к заманчивому, чисто человеческому будущему, и достижение его кажется возможным, а религия с ее понятиями, кажется, должна с неизбежностью отступить и исчезнуть. Весь смысл революции 1917 года в этом. Здесь происходит экзамен человеческой цивилизации, и потому все силы зла напряжены в противостоянии православной монархии. Разве случайно, что именно коммунистическая, марксистско-ленинская идеология в конечном счете со всей ненавистью обрушилась на помазанника Божия? Это было предельное выражение хилиастического лжеучения, а второй эшелон его наступает сейчас, с отменой всех нравственных препятствий для достижения земного счастья. Государь Николай Александрович воспринимается нами сегодня как ангел, посланный Богом на землю, накануне апокалиптических бурь в России и во всем мире. Он был дан, чтобы явить образец православного государя на все времена, чтобы показать, чего мы лишаемся, теряя православную монархию. Все перевернулось, все тут же смело. Всякие попытки удержать распад были напрасны. Даже либерал Набоков вынужден был констатировать, что как только восторжествовала полная законность и справедливость, о которой мечтали либералы, тут-то началось самое страшное кровавое беззаконие. Он был помазанник Божий, по-гречески Христос, тот, кто подлинно был причастен царскому служению Христа, кто получил особые благодатные дары для своего ответственнейшего христианского служения. Это проявилось в его смирении перед волей Божией. Святитель Иоанн Максимович говорит: «Восприяв благодатную печать Духа Святого в таинстве миропомазания, император Николай II был до конца жизни верен своему высокому званию и сознавал свою ответственность перед Богом. В каждом поступке он отдавал отчет перед своей совестью, благочестивейший во дни своего земного благополучия, не по имени только, но и самим делом, он во дни своих испытаний проявил терпение подобное терпению праведного Иова. Он был духовный император, мученик, во всех смыслах осуществивший свое мистическое призвание, наиболее кроткий, наиболее угодивший Христу из всех православных государей, именно такой, каким должен быть царь в последние времена. Государь Николай II разделил Голгофу своего народа. Вот почему его прославление нашей Церковью не может быть отделено от прославления новых мучеников и исповедников российских. Мы должны снова подчеркнуть значение, которое Церковь придает пролитию крови. Первые святые были мученики. Вот тайна отречения от престола последнего святого царя, который постоянно ставит ему вину. Для него не было разницы между долгом христианина, исполняющего заповеди Божии, и долгом государя. Когда в силу страшных обстоятельств, кругом измена, трусость и обман, стало ясно, что он не может исполнять свой долг царского служения по всем требованиям христианской совести, он безропотно, как Христос в Гефсимании, принял волю Божию о себе и о России. Нам иногда кажется, что в активности проявляются воля, характер человека. Но требуется несравненно большее мужество, чтобы тот, кто не напрасно носит меч, принял повеление Божие не противиться злому, когда Бог открывает, что иного пути нет. А политик, которым движет только инстинкт власти и жажда сохранить его во что бы то ни стало, по природе очень слабый человек. Заслуга государя Николая II в том, что он осуществил смысл истории как тайны воли Божией. Нет нужды рассуждать по поводу безумных обвинений, что по вине государя Николая Александровича пролились реки крови и отпали от Бога души миллионов людей. Достаточно сказать, что Церковь никогда не имеет права надеяться на абстрактную силу и опираться на нее с тем, чтобы проповедовать миру благовестие креста. Мы не можем сказать, что государь был непрактичный человек. Не случайно в его правлении Россия достигла наивысшего расцвета и наивысшей свободы. Однако, как глубоко и точно заметил архимандрит Константин Зайцев, это были последние всплески громадной, нападающей духовной волны, которая в свое время подняла из ничего русскую землю и дала ей постепенно неслыханное величие и славу. Трагедия заключалась в том, что со все большей силой являлся соблазн следовать по пути Европы с ее освобождением от всех пут, препятствующих достижению еще большего расцвета и еще большей свободы. В этой устремленности к гражданской свободе, говорит далее отец Константин, русский человек все более терял способность и готовность свободного подчинения данной Богом власти, и разумная свобода превращалась в сознание русских людей в освобождение от духовной дисциплины, в охлаждение к церкви, в неуважение к царю. Царь становился с гражданским расцветом России духовно, психологически лишним. Свободной России он становился ненужным. Чем ближе к престолу, чем выше по лестнице культуры, благосостояния, умственного развития, тем разительнее становилась духовная пропасть. Только этим можно вообще объяснить факт той устрашающей пустоты, которая образовалась вокруг царя с момента революции. Требование отречения, пишет отец Константин, было острым проявлением того психологического ощущения ненужности царя, которое охватывало Россию. Каждый действовал по своей логике и имел свое понимание того, что нужно для спасения и благоденствия России. Тут могло быть много и ума, и даже государственной мудрости, но того мистического трепета перед царской властью и той религиозной уверенностью, что царь-помазанник несет с собой благодать Божию, от которой нельзя отпихиваться, заменяя ее своими домыслами, уже не было, это исчезло. Как добавим, еще раньше исчезло во всем остальном мире. Это не в один день произошло, и не в период правления государя Николая Александровича это началось. Уже в программе декабристов обязательным пунктом было уничтожение царского рода. Английская и французская революции решили эту проблему еще раньше. Хилиастическая секуляризация общественного сознания, идея строительства земного царства с отвержением небесного постепенно развивается в глубине веков и в перспективе неминуемо должна отождествляться с последними апокалиптическими событиями истории. XX век завершился, и, может быть, близок всему конец. В судьбе последнего русского императора мы можем видеть события апокалиптического значения вследствие не только того особого места, которое занимает Россия в мире, но и вследствие раскрытия на последней глубине процессов, происходящих в мире на протяжении последних веков. Одна из существенных черт последнего времени заключается в том, что человеческое общество, прежде всего, сосредоточено на будущем. До последних веков оно обращало свой взор скорее к прошлому. Люди искали в нем примеры, позволяющие ему стоять посреди зла земного существования. Они не думали о том, как изменить мир, скорее о том, как достойно выжить в существующем мире. Идея устремленности к лучшему будущему, соответствующему гражданскому цивилизованному обществу, совершенно отличная от истории спасения, начинает появляться после XVI века и обретает все более полные очертания в XVIII. Эта идея очень медленно проникает в общественное сознание. Но это были действительно великие перемены. То, что произошло с царем в России, было последним рубежом. В этом направлении развивается философская мысль современного мира с его великолепием прогресса и ужасами распада. Это можно проследить на примере трех великих течений мысли, которые в точности соответствуют истории трех последних веков. XVIII век, человек, унаследовав влияние Декарта, все более и более верит в разум и науку, почти обожествляя их. XIX век, открывает двери диалектики истории и эволюции. Гегель, Дарвин, Маркс. XX век, осуществляя на практике учение XIX, одновременно утверждает примат жизни, предпочтение практического опыта любой теории, Бергсон с его экзистенциализмом и другие. Но разум, безусловно, необходимый для познания жизни, когда он становится единственным мерилом истины, изгоняет тайну. Эволюция и диалектика истории, сосредоточенные всецело на земном плане жизни, затуманивают вечное. Экзистенция, временное существование вытесняет сущность, опыт противопоставляется откровению. Если я не знаю Бога в моем личном опыте, значит Бога нет. Отсюда в перспективе появляется новое понимание свободы с отменой всех древних табу. Человек только тогда по-настоящему реализует себя, когда не связывает себя никакими нравственными ограничениями. Эти три течения мысли проистекают одно из другого и накладываются друг на друга, так что препятствия к вере древних дней и ее ценностям спрессовываются, и современному человеку все труднее пробиться через эту толщу. Таким образом, можно видеть, что человеческая нравственность и культура проходят через три соответствующих этапа. Во-первых, могут сохраняться листья, цветы и даже плоды традиционной христианской нравственности и культуры. Но связь с корнями, с верой в живого Бога все более ослабевает и совсем утрачивается. Постепенно Бог становится просто ненужным, превращаясь в абстрактную надстройку, которую можно упразднить достаточно для достойной жизни следовать требованиям естественного разума и совести. На втором этапе человек, будучи не в состоянии обеспечить порядок жизни, восстает против естественных норм нравственности и их Творца. Революция 1917 года в России и продолжение ее сегодня в новой революции, в перевороте божественного и нравственного порядка, утверждающего грех как норму. На последнем, третьем этапе требуется как бы освящение греха, то смешение святыни с грязью, о котором как о тайне беззакония внутри церкви, пишет апостол Павел во втором послании к Солунинам. В этом же контексте, отметим, можно рассматривать одну из перспектив восстановления монархии. Украшение главной христианской святыни крестом высшего беззакония, власти мамоны, перспективу внешней видимости с полной внутренней пустотой, по выражению святителя Феофана Затворника, восстановление монархии как власти Антихриста. Мы можем видеть, что происходит, когда утрачивается понимание того, что власть от Бога, и строительство государственности происходит не на христианских принципах. Господствующий современный взгляд на политику и экономику, согласно которому хорошо то, что дает выгоду, и что способствует процветанию и могуществу государства, неважно, каким попранием нравственных принципов это достигается, с неизбежностью ставит человеческое общество перед выбором между одним бессердечным политическим монстром и другим еще более бессердечным в их противостоянии друг другу. Когда утрачивается измерение вечности, не остается никакой возможности избегнуть тоталитаризма, несмотря ни на какие разговоры о свободе. И демократия — это великая ложь нашего времени, по выражению Константина Победоносцева, неизбежно заканчивается им. Сейчас часто говорят об ускорении истории, однако ускорение технического прогресса означает не просто замедление нравственного развития человека, а ускорение его распада. Всеобщий мир, который обещает Хелиазм, может раскрыться и уже раскрывается тотальной войной, как сказал древний философ, всех против всех. Ибо мир, основанный на отвержении главных нравственных принципов, неминуемо приводит к тотальной анархии и к тотальной тирании. Нет никакой иной истории, кроме истории спасения, которая завершается в вечности. Царь-помазанник Божий призван обеспечить это в максимальной степени. Как сказал философ, назначение власти не в том, чтобы на земле создать рай, а чтобы не допустить на земле ада. Сегодня в обществе создается такая нравственная атмосфера, в которой среднему человеку просто не выжить. Надо быть сильной личностью, укорененной в Боге, чтобы противостоять общему распаду. Великое бесспорное преимущество православной монархии заключается в ее сверхприродном благодатном измерении, в стремлении открыть путь к Царству Христову для всех людей. Назначение царя как внешнего епископа было через поддержание истинных отношений между церковью и государством давать возможность церкви хранить эту атмосферу. Основополагающий догмат христианского откровения, первородный грех, не есть социальная несправедливость, главное зло для хелиастического марксизма. И человечество, даже если бы оно освободилось от всех социальных бед, по-прежнему пребывало бы в том же всеохватывающем несчастье греха. Яркой иллюстрацией подобных устремлений является не только не имеющий аналогов опыт коммунистической и посткоммунистической России, но и таких стран, как Голландия или Швеция, опережающих всех по уровню материального благополучия и демократических свобод, и не желающих никому уступать первенство по степени разврата и числу самоубийств. Все успехи хилиазма поверхностны, они не проникают в подлинные глубины человеческого отчаяния. Разумеется, мы должны бороться и с социальным злом, но оно есть лишь проявление другого, более глубокого и сокрытого зла — греха, смерти, дьявола. Смысл истории, как говорят хилиасты и марксисты, и мы согласны с ними в этом — освободить человека и дать ему счастье. Но мы говорим, что только Иисус Христос может это сделать, и те, кто являются последователями Его. После убийства царя вся сокрушительная мощь разрушения была направлена именно на церковь, поскольку просто фактом своего существования, одним своим присутствием, церковь воздействует на мир, может быть, более чем своим словом, если она сохраняет подлинность, открывая собою миру невидимое. Мир также со своей стороны воздействует на церковь. Это воздействие в значительной степени усиливается с устранением удерживающего, которым по объяснению святых отцов является православный царь. Мир поддерживает церковь или оскорбляет ее, игнорирует ее, или, что хуже всего, пытается встать на ее место, подменить ее собой. Человеческое общество с его простым существованием постоянно находится в поисках какого-то единства. Единство, которое явилось вследствие крушения православной монархии, вначале как единство коммунистического коллективизма, а затем единство в грехе как норме, завершится в конце концов единством под началом Антихриста. А единство в Боге, которое в значительной степени обеспечивал царь как хранитель церкви и веры от внешних угроз, будет все более ослабевать в мире. Что должны мы делать в этом мире, чтобы отчаяние и ночь не поглотили его совсем? Мы понимаем, что необходимы долгие усилия, прежде чем мир придет к отказу от скептического прагматизма, и снова будет найдено понимание роли православного монарха, обеспечивающего удовлетворительные отношения между церковью, царством воплощенного слова, и миром, царством множественности, чающим достигнуть единства, никогда недостижимого без Бога. Это отношение не просто нравственное или юридическое, но онтологическое. Только через понимание этого онтологического отношения все последствия, моральные, политические, юридические, могут постепенно являться в их подлинном свете. Эта задача непростая. Мы даже не можем быть уверенными, что она разрешится видимым образом, ибо победа добра — сокровенная победа, в то время как тайна беззакония торжествует повсюду на поверхности. И мы можем видеть это сегодня с особенной ясностью. Однако здесь наша существенная задача. Она предполагает точное сознание двух тайн — тайны церкви и тайны мира, которые все более противостоят друг другу. Трагедия заключается не только в утрате важного центра жизни, но также и в утрате способности вернуться к нему через это осознание. Как возможно с легкостью перешагнуть весь светлый и темный опыт прошлого и идти дальше по пути прогресса, или ограничиться повторением внешних форм, унаследованных от прошлого? Современный кризис в значительной степени есть кризис разумения в церковном и общественном сознании. Где обрести свет, как разогнать тьму, чтобы хотя бы попытаться найти дорогу, ведущую ко спасению? Перед лицом хилиастической химеры мы должны осознать не только опасность всеобщего уничтожения от ядерного взрыва или истощения природных ресурсов, но не меньшую, по крайней мере, опасность нравственной и духовной гибели. Политический и духовно-нравственный горизонт мира становится все более единым. Если мы хотим изменить горизонт времени, надо, чтобы взор наш был устремлен к подлинной цели, к цели высшей, от которой зависит судьба человеческого общества. Мы уже много раз говорили, что прежде чем ставить вопрос о восстановлении православной монархии в России, надо серьезно задуматься о путях восстановления двух главных составляющих ее содержания – нравственности и государственности. Иначе ожидание нового царя земного будет путем установления симфонии антигосударства и антицеркви в лице Антихриста.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Нашу программу завершает очередная часть беседы с членом Союза писателей России, писателем Борисом Федоровичем Споровым. Мы продолжаем беседовать о писательском творчестве сегодня.
Теперь другой вопрос. Святитель Стефан Пермский. Сейчас я, когда прочел, думаю, Боже ты мой, да нас весь мир обвиняет в том, что мы захватили большую территорию, завоевали ее, мы ее вообще, как все равно американцы, янки этих аборигенов, понимаешь, в резервации загнали. И вот я читаю свой же очерк о Стефане Пермском. И думаю, Господи, да вот как мы осваивали эти территории, как Стефан Пермский зырян, Пермяков осваивал, прежде чем идти на этот подвиг, он выучил язык их, составил письменность, изучил нравы, быт, съездил, попутешествовал там, и только потом вышел на подвиг свой. Так что, он в процессе крещения, он их крестил, строил церкви, крестил, помогал им всем. Так мало того, эти новгородские ушкуйники грабили потихоньку зырян. То обкладывали налогами какими-то, то что-то. Он добился, чтобы Новгород не посягал на зырян. Мало того, значит, монголы дошли до Вятки, и начали там бесчинствовать. И вятичи, значит, хлынули в зырянские леса. И вместо того, чтобы спокойно пожить и прожить какой-то период, они начали грабить тоже потихоньку зырян. И Стефан пошел вятичам, проповедь им прочитал и сказал, не грабить здесь надо, не разорять, а идите, возвратитесь и изгоните своего врага. И они послушались его, возвратились и изгнали монголов, ведь, понимаете ли? То есть он защищал на каждом шагу, а уж когда приходилось с язычеством бороться, ведь какие он вещи проводил, что сомневались изыряне, и их главный языческий там пророк, или как он их у них назывался, я уж не помню, он, значит, сказал, что вот давай испытание, огнем и водой. Кто пройдет огонь и воды, того и вера будет. И Стефан Перецкий согласился, сказал: зажигайте, вот тут бесхозная изба стоит, зимой это было, зажигайте ее. Ее зажгли, там пылает огонь, и прорубили в речке две проруби. Значит, ты должен в одну прорубь войти, а из другой выйти. И, значит, Стефан, недолго думая, помолясь, сказал своим уже зырянским ученикам: я вас благословляю, что если со мной что случится, вот так и так я иду в огонь, но только, значит, вместе, и того за руку, и с собой в эту горящую избу, как он завизжал, ни в какую, он его трижды уговаривал: пойдем. Не пошел. Ну, тогда все стали смеяться, понимаешь? Давай в воду. Он вот, пойдем в воду, в прорубь. И то же самое повторилось. И его изгнали. Он уехал в Урал, но не стали его там обижать или что, а сказали: уезжай. И, значит, вот осталось православие у зырян. Так вот, я и говорю, вот как, милые, мы осваивали Большую-то Русь. Это пройти полком казаков до Иркутска и вернуться. Это еще не освоение Сибири. И вот в этом отношении Сафроний Иркутский. Это из Малороссии. И опять-таки к этому я иду, что как осваивали, понимаете ли? И кто осваивал? Петр I такие законы драконовские ввел. Это был враг православия фактически. То он втихаря работал. В центре, если это не было видно, то на периферии, ой-ой, как было видно. Вот, скажем, в той же Иркутской области, в том краю, Все священство должно было служить в армии, должно было налоги все вносить. Всех, кто что-то провинился, а он мог провинить, все они были безграмотные. Вот, кто провинился, того секли публично. Да, зарплату он не получал, и только то, что ему за требы давали, если, вот этим он должен был жить. То есть нищенствовали и спивались священники. Вот до чего. И только дочь его, Елизавета Петровна, поправила дело. А он хитро сделал. Он в центре, он там еще что-то сам и строил даже и прочее, прочее. А вся периферия, так сказать, не было уже и православия во многих местах. И вот я, значит, когда столкнулся со святителем Сафронием, и я увидел, какова его была работа. Это же что такое была Сибирь? Сибирь — это была непроходимая тайга, болото, когда зачастую лошади вьючные, чуть оступившись, уже тонули, и их уже невозможно было вытащить, и они печальными глазами провожали людей, оставаясь, как говорится, подыхать. Так ведь епархия-то была какая? Я уж не говорю в эту сторону, в западную, а в восточную, от Иркутска и до Камчатки. И вот Сафроний, он командировки делал, туда ездил, а ездил не на самолете, а на восках. Зимой, скажем, в Якутск, морозы, и спать приходится где и в пути, и так далее, понимаете? Так вот этот Сафроний, он организовал школы, наладил, можно сказать, семинарию духовную, чтобы свои кадры готовить. Заставил всех священников грамоте учиться, чтобы писать и читать умели и так далее. Ну, в общем, короче говоря, культурно-просветительскую и материальную жизнь налаживал. И я когда читаю сейчас вот, а это написано лет, наверное, 30 назад, если не больше, он пожелтел, как бумага. И я читаю, когда сейчас, и думаю, Господи, а почему же эти многоплодные японцы, китайцы, корейцы, почему они не осваивали Сибирь, когда еще Русь туда не двинулась? Почему? Почему они не захотели? Лень была? Или еще сил не было, что ли? Нет. Божьего благословения, наверное, не было. Вот. Но и в то же время зачем им в болото и в мерзлоту лезть? У них и там хорошо. А сейчас, когда говорят, о, русские дороги, да у нас русские одну дорогу сделать до туда, до Дальнего Востока, и этой дорогой можно исколесить всю Европу. Понимаете? А сейчас, значит, говорят, вот захватили русские, надо отдать китайцам там, надо отдать японцам и прочее, прочее. Готовые, потому что уже освоенное все, понимаете, освоенное. Так вот, и это тоже говорит о том, что это современный материал, современный. Надо напоминать об этом, чтобы люди знали. Чтобы люди знали. Нет, а попробуй напечатай. Никто печатать не будет.
Ну, в православных журналах напечатают?
Нет.
А почему, Борис Федорович?
Ну, это скажут, это не новое, это, в общем-то, в житиях есть и прочее, прочее. Его ведь, Сафрония, его три раза. Во-первых, он когда умер, то полгода стоял в притворе храма. И ждали позволения от синода предать земле его. И он не разлагался. Похоронили его, потом, значит, храм сгорел. Раскопали, извлекли опять ни гроб, ни он целые. Потом, значит, еще раз, трижды его раскапывали. Потом в 18-м году составили прошение, когда уже его канонизировать и прочее, прочее. И в 18-м году храм сгорел, и останки сгорели. Говорит, это чтобы не надругались власти. И его прославили в 18-м году. И первый поставил подпись под этим Тихон.
Новоизбранный патриарх.
Новоизбранный патриарх Тихон. Теперь, значит, это я вот к тому хотел сказать, что руки-то все тянут вот к Сибири, понимаете ли. И опять еще раз повторяю, а почему же раньше-то не тянули руки? Почему раньше-то не тянули? Когда ни дорог не было, ничего не было, вот, и хозяев толковых не было. Были вот там малые карликовые народы. А у нас и карликовые народы все сохранились. Это сейчас при демократах, может быть, у них там беда. И также о художниках. Тоже я удивился, когда наткнулся на альбом картин работ Поленова о Христе. Замечательные работы, понимаешь. Ну, что-то подлежит, может, критике, что-то нет. Но в общем, в целом, это замечательная работа. И думаю, ну, Господи. Но ведь мы-то не знаем эти работы. Не знаем. Точно так, как до 60-х годов не знали Нестерова. У нас выставляют и говорят об этом, о черных квадратах, о Малевичах. Ну, о Поленове мы, в общем-то, мало что знаем. А оказывается, мало того, оказывается, добрую половину картин после революции в Америку вывезли. Продали их, даже не продали, наверное, так отдали. А сейчас они, значит, им торгуют там во всю Ивановскую. Я понял здесь что? Что любое творчество может быть отдаленным от Господа и может быть близким. Все зависит даже не от того, какой у тебя талант, а душа какая у тебя. что у тебя там творится, что там творится. А вот Поленов был, видимо, чистый человек, чистый, потому что отразилось это в его творчестве точно так же, как православная Русь отразилась в творчестве Нестерова. И, в конце концов, Солженицын, самое близкое к нам, Солженицын, и как нам обустроить Россию. Я помню, она у меня сохранилась, это первое издание там газетное, это «Как нам обустроить Россию». Помню, как негодовали интеллигенция наша писательская, негодовала, что это он там поучает нас, да мы сами все, и вообще-то, что это? Один Белов только сказал, что, ну, человек свое мнение высказал, и уже упрекают его. Это единственный человек, который как-то...
Занял нейтралитет.
Занял хотя бы нейтралитет, понимаете? А то все, значит, поливали, будь здоров. И вот я эту статью нашел и стал читать. Стал читать и думаю, а ведь она и сейчас, эта статья современная, потому что и тот материал, который написал Солженицын, он современный. Он говорил и о том, что сейчас делают и о Белоруссии, Украине, Казахстане и России, что объединяться надо. Он первый проявил заботу о тех брошенных, о других государствах, на рабство брошенных русских, скажем, которым вроде дают свободнее визу. Но и кроме визы надо еще и квартиру, и жилье, и работу. А об этом сам заботься. И люди там пашут на самых тяжелых работах, скажем, в Азербайджане в том же. Понятно, когда дележка началась, и начали оттуда русские уезжать, они ходили по улицам и орали, русские не уезжайте, у нас работать некому будет.
Такой парадокс. Мы видим только другую сторону, так сказать, наших иммигрантов.
Ну да, это, господи боже мой, они сюда едут совсем за другим. Они вон все магазины заняли, понимаешь, им отдали. Это причем умышленная ельциновская еще политика. Ельцин с Дудаевым развязали чеченскую войну для того, чтобы, так сказать, устрашать Россию. А потом, значит, договор был, наверное, такой, что они будут, парни, воевать будут, все делать, что вам надо, дома взрывать, все будут делать. А вы нам дайте торговлю, и мы будем, так сказать, после все отстроим и все прочее, прочее. Вот так оно и есть. Даже тогда говорили, сколько лет это продлится. Гаврила Попов тогда говорил. А у Солженицына... И о земстве говорится. Вот земство-то, чего же они боятся его? Не говорят, не упоминают. А земство — это форма, русская такая форма правления периферии и особенно сельским хозяйством. Сельским хозяйством, которое, в общем-то, запустили и забросили, и земли заросли сорняками, понимаете ли. А мы едим, не знаю, что... Откуда привезут нам, даже с Украины, вон там, говорит, сыр какой-то фальшивый нам везут. Что я вот к какому выводу пришел? Что мы разучились не только любить друг друга, но и понимать друг друга. Жалеть друг друга разучились. То есть вместо того, чтобы взять Солженицына, проработать и предложить власти, давай-ка вот так делай, милый мой человек, нам легче обругать Солженицына и все. А он, Солженицын, там, полтинник, он жидок, понимаешь, там, вот он, такой-всякой. Да, во-первых, он и даже никакого отношения к этому не имеет. Если у него жена сейчас там полуеврейка или еврейка, так дай бог русской бабе такой быть, как она, понимаешь. Она делает после него, он все заботы издательские взяла на себя и все. Говорят, что, не говорят, а это верно, что Путин бывал у Солженицына, что Солженицын отказался от награды Ельцина,
его, так сказать, там, самым высоким орденом хотел наградить, он отказался. А Путин у него пробыл в гостях много часов, и они беседовали мирно. О чем беседовали, никто не знает. Но я думаю, что вот это вот как нам перестроить Россию, у Путина лежит на столе.
Обустроить.
Как нам обустроить Россию. И многое он пытается именно взять оттуда и внедрить в жизнь. Вот хотя бы это самое Казахстан, Белоруссия и Россия – это одно. Но, еще раз говорю, все наши власти все-таки на поводке. На поводке у зарубежья, и их держат крепко. Сейчас пытаются, так сказать, раскачать. То есть не понравился, видимо, Путин чем-то. И, да и Медведев, значит. Ну, в общем, короче говоря, Запад разочаровался, видимо, в них. И они пытаются раскачать Россию, как Украину пытались раскачать, и сейчас раскачивают, так и нас. Но, уверяю, если Путин вот будет руководствоваться не слово в слово, ни в коем случае, а основными такими принципами, то он все-таки как-то выйдет из-под этой опеки и поправит дело. А нет, ну, на нет суда нет.
Продолжение беседы с писателем, членом Союза писателей России Борисом Федоровичем Споровым слушайте в наших ближайших передачах.